Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 413-я встреча у нас с вами сегодня. Мы постепенно подходим к завершению. Я думал, что мы сегодня закончим, но, скорее всего, нет, не удастся. Мы подходим к первой главе Царств, 29 глава. Очень короткая глава, и тут все довольно понятно. Мы читаем историю Давида и Саула. Очень скоро эта история будет только историей Давида. История Саула подходит к концу. В прошлый раз мы видели, как Саул ходил к эндорской гадалке, к эндорской колдуне. А вот Давид пришел в отчаяние, и он отправился к Анхусу, он отправился фактически к филистимлянам. Он готов уйти из израильской земли, потому что дальше ему кажется, что его просто убьют. Идея уйти из земли обетованной — это, конечно же, провал веры Давида. Это не постоянный провал, это не навсегда. Но то, что произошло, на самом деле оставило след в жизни Давида. И за этот год и 4 месяца Давид становится хорошим другом одного из местных царей филистимских. Но приближается война с Израилем. Теперь смотрите, в каком положении оказывается Давид. Он подружился с филистимлянами, и теперь он должен был бы идти и воевать против Израиля. И только вмешательство Божие остановила его от этого страшного преступления. На самом деле и в нашей жизни Бог тоже часто вмешивается в события и останавливает нас, чтобы мы не совершили страшный грех, чтобы мы не наворотили, как иногда говорят. Но интересно, что последствия того, что мы делаем, зачастую остаются с нами. Мы с вами это увидим, когда дойдем до греха Давида с Версавией, а пока, да, пока тоже будут определенные последствия, хотя и не такие суровые. Но обо всем по порядку, 29 глава. Напомню, что Давид живет среди филистимлян. Первый стих. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, и израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле». Помните, это та самая война, то самое противостояние, которая так испугала Саула, что он пошел и стал советоваться с гадалкой или просить гадалку привести Самуила. Второй стих. «Князья филистимские шли с сотнями и тысячами. Давид же, люди его, шли позади с Анхусом». У Давида было, как вы помните, 600 человек. И интересно, что оказываются они в задней части войска. Почему? Сейчас увидим. Третий стих. «И говорили князья филистимские, это что за евреи?» Интересно, да? До сих пор это были воины Давида. До сих пор о них говорилось как о сильных и мужественных. А вот тут попахивает каким-то Египтом. Помните фараона, который боялся израильтян? Вспомните книгу «Исход». Чего боялся фараон? Он боялся, что в случае чего израильтяне не встали против египтян. Конечно, это все уже не на таком уровне, но параллели совершенно очевидны. «За что за евреи?» — говорят князья филистимские. Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя израильского? Он при мне уже более года. Я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вот Анхус пытается защитить Давида, объяснить, кто он. На самом деле очень хорошо понимают правители филистимлян, кто такой Давид. Даже слишком хорошо. И они кое-что напоминают Анхусу. 4 стих. И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в городах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Послушайте, со времени этого хита прошло уже больше 10 лет. Понимаете, это такое почти ретро уже. Но князья филистимские продолжают бояться Давида. При этом они совершенно не понимают Давида. Они выстроили предположение, подобное, кстати, тому, чего боялся когда-то фараон, что вот Давид сейчас захочет мириться с Саулом. А как он захочет мириться с Саулом, да очень просто. Он сейчас будет воевать против филистимлян, он будет отстаивать израильтян, он просто перейдет на сторону Израиля и таким образом предаст верность Анхусу. Интересно, что Давид ничего подобного делать не планировал. Эти люди не понимали ни сердца Божия, ни того, как действует Божий слуга. Давид не собирался перейти на другую сторону ради того, чтобы понравиться Саулу. Это было совершенно бесполезно. Но вот их оценка этого мира была именно таковой. Отпусти его. И вот царь филистимский обращается к Давиду. Он признается в том, что хотел бы взять Давида на войну, но его пересилили. 6 стих. «И призвал Анхус Давида и сказал ему: жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь, иди с миром и не раздражай князей филистимских». Вот он пытается решить вопрос, сказать: ну, мы с тобой друзья, но иди домой, потому что вот у меня нет силы противостоять моим военачальникам. 8 стих. «Но Давид сказал Анхусу: что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего, царя?» Кстати, да, Саул сейчас враг филистимлян. Саул сейчас враг Давида. Можно решить, что Давид будет воевать вместе с филистимлянами против Саула. Но это не так. Дело в том, что когда Давид выходит из Божьей страны, он выходит также из Божьей воли. Он открывает путь к греху в своей жизни. Вот эти ворота открыты. Давид оказался там, где ему не надо было оказываться. Давид подружился с теми, с кем ему не надо было дружить. И вот результат. Кстати, сегодня некоторые христиане считают, что когда христианин выходит за пределы Божьей воли, он теряет свое спасение. Я скажу вам так: нет, друзья, ничего он не теряет. Однако он приобретает нечто такое, чего ему не надо было бы иметь. Он приобретает лишнюю головную боль. Один христианин рассказывал мне о том, как он в свое время увлекся одной девушкой, которая не была верующей. Она стала его женой, он на ней женился. А потом что-то произошло в его жизни. Бог стал действовать в его сердце, и произошло две вещи. Во-первых, он вернулся к Богу, а во-вторых, он стал жалеть об этом браке. Как меня в это занесло? И он мне говорил: пастор, я хочу развестись, потому что жизнь моя с ней — это сущий ад. Я ему тогда ответил: нет, не разводись ни в коем случае. Если она захочет, то сама разведется. Тогда это будет ее проблема. Она неверующая, которая решила, что не хочет жить с верующим человеком. Почему, говорит он? Да потому что ты сейчас имеешь то, что приобрел когда-то, находясь за пределами Божьей воли, вне послушания. Вот то же самое происходит и с Давидом. Он получает лишнюю головную боль, которой, вообще говоря, у него не должно было бы быть. 9 стих. И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий». Но князья филистимские сказали: «Пусть он не идет с нами на войну». Послушайте, чего стоит эта похвала, которая в начале стиха, рядом с тем признанием, которое в конце стиха? 10 стих. «Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и идите на место, которое я назначил вам, и не имей худой мысли на сердце твоем, ибо ты предо мною хорош. И встаньте поутру, и когда светло будет, идите». То есть обратно возвращайтесь в свой город. «И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль». Я просто очень рад, я очень благодарен Богу, что Бог таким образом вернул Давида. Представляете, какой был бы кошмар, если бы Давид воевал против Израиля? Что же происходило у него дома? Вы помните, что Давид со своими войсками, которые, собственно, и обеспечивали порядок этого города, ушел, надеясь принять участие в битве. Но пока его не было в городе, город захватили амаликитяне. 1 стих 30 главы. «В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амаликитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем». То есть, когда Давид со своими воинами, 600 человек, уже отправился домой, когда он буквально шел домой, пришли амаликитяне. Что они сделали? Они разграбили город. Это был южный город, кстати, да, южная страна, потому что Изриэль, где, собственно, битва и должна была произойти, это северная равнина. Там огромная такая территория. А вот Сикилаг — это южная страна, южный город. И Давид уже возвращается с воинами. Он вот-вот придет обратно к себе. А на Сикилаг нападают амаликитяне. Смотрите, что они сделали. Они разграбили город, но женщин они увели. Дочерей они увели. Чьи это жены? Чьи это дочери? Да, вы правильно поняли. 600 воинов Давида. И вот 3 стих. Давид со своим войском возвращается в город, который он покинул для того, чтобы помочь Анхусу. Помощь эта отвергнута. 3 стих. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама израилитянка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка». Вот такая встреча с родным городом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. 6 стих. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Что? Да, Давид совершил ошибку. Давид совершил грех. И тут Давида собираются побить камнями его же люди. Понимаете, это уже не Саул. Это его воины. Давиду вообще не повезло как-то. Потому что для многих из нас в нашем воображении Давид воспринимается каким-то черно-белым. Либо он победитель Голиафа, и это классно, это здорово. Либо прелюбодей, к тому же еще и убийца. И это страшно. Но Давид далеко не был таким черно-белым. Я понимаю, что говорить об оттенках серого сегодня не популярно, но вот 29, 30, 31 главы — это как раз и есть такие оттенки серого в жизни Давида. То есть он пошел помогать царю, которому не должен был помогать. Тем временем он теряет своих любимых. Его последователи в серьезном эмоциональном напряжении. И они всю эту злость свою готовы выместить на Давиде. И вот тут среди этих оттенков серого появляется небесное. 7 стих. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду». Давайте разберемся. Давид укрепился Господом Богом своим. Бывают ситуации, когда хочется все бросить. Иногда, кстати, причиной этих ситуаций становимся мы сами. Мы в этом виноваты. Винить больше некого. Но если вы Божие дитя, то вы будете готовы утешаться Господом. Именно в такое время, именно в такой ситуации обретают смысл псалмы, которые написал Давид. Помните, когда он говорил о том, что Господь благ? И он неоднократно это повторял. Он говорит, Господь пастырь мой. И вот тут это удивительная Божья милость. Есть родители, которые, когда их ребенок не прав, готовы снова и снова ребенку об этом напоминать. Но посмотрите, как строится отношение между Богом и Давидом. Конечно, Давид не прав во многом. Конечно, Давид накосячил. И это очень и очень серьезная история. Но Давид приходит к Богу. Кстати, что такое ефод? И при чем он здесь в принципе? Ефод надевал только первосвященник, когда приходил к золотому жертвеннику помолиться. Вы помните, что это был жертвенник молитвы? Так вот, Давид хочет молиться. Давид в этот момент хочет остановить время и прийти к Богу и общаться с ним в молитве. И вот основная разница, вот основное различие между Давидом и Саулом. Давид при всех своих косяках, при всех своих ошибках, при всех даже своих грехах, Давид готов смириться перед Богом. И Бог отвечает ему. Да, Давид в непослушании. Да, Давид вышел за пределы воли Божьей. Но он обращается к Богу и говорит, что делать. 8 стих. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Асор, и усталые остановились там. Они только что ходили на несостоявшуюся войну. Они вернулись в свой город. У них это огромнейшее эмоциональное напряжение от того, что города нет, от того, что имущества нет, и самое главное, от того, что женщин, жен, дочерей нет. Они кидаются дальше, они кидаются в погоню. Понятно, что они бегут очень быстро. И вот они устали, они находятся у потока. Сейчас поток надо переходить. 10 стих. и преследовал Давид сам и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Азорский. Запомните этот момент. Значит, 200 человек не идут дальше, 400 идут, нам в этот момент еще пригодится. Читаем дальше. Нашли египтянина в поле и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокв и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. Этот египтянин был одним из слуг амаликитян. Они берут его для того, чтобы его допросить. Но при этом, естественно, они подходят к нему гуманно. Это вот в ответ всем, кто упрекает Ветхий Завет за негуманность. 13 стих. «И сказал ему Давид, чей ты, откуда ты?» И сказал он, «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина. И бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Кирети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сикилак сожгли огнем». Так вот, оказывается, что они поразили не только Сикилак. Они дошли практически до Иудеи. И сказал ему Давид, «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». Они получили не только языка, они получили еще и провожатое. И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют, и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. Да, вот эти уже дошли до Иудеи. Они реально дошли до владений Давида. И в это время, во время праздника, Давид поражает амаликитян. И напал на них, и поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид, и взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом, и говорили, это добыча Давида. Я думаю, что вы видите руку Божию. Вот после многих испытаний, это первое указание на то, что Бог с Давидом. И в этой ситуации, когда война угрожала Иудее, Давид защищает свою страну. Да, у них действительно смертельное противостояние с Саулом. Но и что? Понимаете, Давид служит не Саулу. Давид служит Богу. И тут милость Давида. 21 стих. «И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Ассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. на всех должен разделить. Давид проявляет мудрость, милость и любовь. Эти 200 человек ничем не хуже. Я бы хотел поговорить об этом подробнее, но не буду. Задумайтесь сами, задумайтесь о себе. Задумайтесь о своем отношении к тем, кто когда-то по слабости спотыкается и даже падает. Давид снова проявляется как Божий человек. Давид снова становится царем Израиля. Перед нами, друзья мои, 31 глава. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. 31 глава говорит о смерти Саула. И тут перед нами почти детективная история. Я хотел бы, чтобы вы заметили ее детективность. Вопрос заключается в следующем. Кто убил Саула? Некоторые из вас скажут, да там все очевидно. Да там все понятно. Нет, далеко там не очевидно. Далеко там непонятно. Ответ на этот вопрос, кто убил Саула, во многом показывает наше понимание Божьего действия. Что я имею в виду? Узнаем в следующий раз, когда закончим читать первую книгу царств. И, кстати говоря, начнем и вторую книгу царств. Потому что тут сложность. Граница между книгами происходит так, что она размывает ответ на поставленный вопрос. Мы же попробуем разобраться. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.